Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Ольгой Владимировной Литковой, председателем Ассоциации родительских комитетов и сообществ, главой Совета по защите семьи при полномоченном при президенте по правам ребенка. Добрый день, Ольга Владимировна.
Здравствуйте.
Мы уже не первый год беседуем, не первый раз, не первый год, поэтому можно проследить динамику ситуации в тех вопросах, о которых мы будем говорить. Но начать я хотел бы с интересного факта. Насколько я знаю, вы участвовали в прямой линии с президентом России. О чем хотели спросить и что это за тема, которая вас так волнует?
Ну, участвовала не я лично, а участвовала наша организация, Ассоциация родительских комитетов и сообществ, которую пригласили в студию, где находился президент, для того, чтобы мы могли задать свой вопрос. И наш человек от нашей организации, это руководитель нашей горячей линии Садреева, Анна Александровна, она присутствовала на этой горячей линии и ждала, когда, может быть, ей предоставят слово. Но, к сожалению, слово ей так и не предоставлено, хотя вот вся родительская общественность была оповещена, мы все молились, очень переживали, потому что очень важный вопрос приготовили для президента, и это был наш шанс, чтобы использовать эту возможность и донести до президента нашу нынешнюю обеспокоенность ситуации, которая сложилась в стране. Вот. А вопрос, если интересно, да, он был такой, что вот недавно Совет Европы принял стратегию действий в интересах детей на 2017-2021 годы. И в этой стратегии прописаны такие вещи, которые для нашей страны ну, просто никак не приемлемы. Ну, во-первых, это вот объявляется семья самым главным источником насилия для ребенка. И, естественно, меры должны быть приняты в государстве защиты от этого насилия детей. Насилием, как мы знаем, за рубежом особенно признается нарушение прав ребенка, там, если ты что-то запретил, что-то не дал, что-то сказал ребенку, абсолютно необоснованные, даже добросовестные действия родителей по воспитанию своих детей, они, конечно, признаются криминальными, незаконными, нарушающими права ребенка, и ребенок тут же отбирается, и это излагается в этой стратегии. Плюс запрещаются полностью любые наказания детей. Но мы знаем, что только одним пряником не воспитаешь. Иногда бывают такие ситуации, когда действительно детей приходится наказывать, и не все дети понимают слова, и дети разные, и ситуации разные. И, в общем, у родителей такое право должно оставаться. Конечно, это не лучший способ, скажем так, да, нельзя бить детей, но с любовью, да, что-то ограничивать как-то или даже физически воздействовать, это и в нашей святых, у святых отцов встречается, они говорят, что наказывай с любовью. И это тоже большой вопрос, что родители вообще лишаются права на то, чтобы применять к детям какие-то воспитательные меры. Плюс, что чрезвычайно важно, вообще у детей появляются такие права, как свобода сексуальная, свобода на жить с мальчиками и девочками. И вот эти вот вещи, да, гомосексуальные такие права, они должны обязательно преподаваться в школах, они обязательно должны культивироваться, они должны пропагандироваться среди несовершеннолетних. Очень важный момент – это то, что дети приобретают право на виртуальную свободу в интернете и так далее, и не дай бог ее нарушить родителям. Ну вот, соответственно, мы знаем, что есть такие вещи, как лудомания, когда игры, или когда дети, ну, совершенно это же затягивает, это тоже такая пагубная вещь, если ей неразумно пользоваться, то она разрушает личность и тем более детскую несформированную психику. Этой стратегии, наоборот, провозглашается свобода детей в интернете, их право на это. Родители не просто, они обязаны интернет предоставить ребенку, и если этого нет, то это тоже как бы нарушение его прав и свобод. И, естественно, тоже могут быть разного рода прещения в отношении родителей, что очень и очень настораживает нас в этой стратегии, это то, что родители обязаны обеспечить детям определенный уровень жизни, то есть вот бедность сегодняшняя, которая у нас в стране сейчас опять, к сожалению, появляется ввиду нашей экономической ситуации, вот эта стратегия, она как раз преподносит, что если родитель не справляется с экономическими своими трудностями, то, соответственно, он и не должен воспитывать детей, поскольку он ребенку не может обеспечить необходимых условий жизни, это тогда должно взять на себя государство, забрать этого ребенка, обеспечить ему нормальную жизнь, то есть возможность изъятия детей из-за бедности. В наших сегодняшних условиях это, конечно, может быть просто бунтом кошмарным, потому что, и это может быть даже не случайно, потому что, с одной стороны, нас этими санкциями прижимают, а с другой стороны, если еще будут за это отбирать детей, ну, конечно, это может достичь совершенно точки кипения. Ну и, наверное, важный момент – это вот это вот возможности дальнейшего чипирования, возможности вживления там чипов, вот этих программ тоже провозглашаются этой стратегии как право ребенка, да, на безопасность, поскольку его можно отследить, где он и как он находится, его связь с электронным там миром. Ну, в общем, такие положения, которые ведут в будущем к возможности чипирования человека и, в частности, именно детей. Мы уже знаем, что и сегодня всем детям дают электронные карты в школах и присваивают ННН при рождении, хотя ОИК – это номер индивидуальный, да, он же сейчас и ННН, и уже нельзя ни в школу поступить без него, и берет человек, не берет, у него уже этот номер есть. Ну и, соответственно, в дальнейшем, если родители как-то будут этому препятствовать, это может превратиться в то, что они нарушают право ребенка, прописанное стратегическими документами, и которые могут внедряться у нас сейчас в качестве неких законов. Пока что это все делается не на законодательном уровне, но внедряется. Ну вот, соответственно, естественно, родители не могут это не волновать. И из целого спектра вопросов, которые мы, когда думали, что задать президенту по образованию, или потому что тоже очень много проблем, по социальному обслуживанию или еще по каким-то вопросам, но мы решили, что это самое главное, то, что сейчас волнует нас всех больше всего. Поэтому вот мы очень надеялись сказать об этом президенту, чтобы он не подписывал. Почему? Потому что у нас уже действует стратегия в интересах детей в стране, которая была сделана на основе европейской стратегии, предыдущей. И тогда президент подписал ее за 2 дня. Она ни с кем широко не обсуждалась. И она вызвала огромный протест родителей. Тогда, если вы помните, и съезд собрался родительский в колонном зале, и я еще тогда выступала о том, что с такой стратегией мы не можем дальше двигаться, мы не можем полноценно защищать права детей. И та стратегия, у нее главный была цель поставлена, это вот как раз вмешательство государства в семью. Вот то, что мы получили в итоге, на самом деле, к сожалению, сегодня у нас в государстве. И следующая стратегия, если мы примем, мы дальше пойдем по этому пути. Поэтому это сейчас самое важное – предупредить президента, потому что, конечно, она будет внедряться у нас в государстве, к сожалению.
О том, как она будет внедряться, мы еще подробно поговорим. Я хотел задать вопрос, а в этой стратегии как прописана семья? Понятие семьи существует? Есть ли какие-то, собственно, определения?
Вы знаете, не могу сказать сейчас по определению семьи, но семья объявляется вот источником опасности. Вообще, я знаю, что сейчас Совет Европы семью обозначает как товарищество.
Понимаете? Об этом я и спрашиваю. Да. То есть здесь какой принцип заложен? Это все-таки семья мужчины и женщины, или допускаются и однополые союзы?
Конечно, допускаются однополые союзы. Мы знаем в Европе, как это развивается, к сожалению, очень печально, что сейчас уже и в церквях не просто венчаются такие браки, но уже разрешаются службы гомосексуалистов для гомосексуалистов, лесбиянок там, лесбиянкам и так далее. Вот, протестантская церковь недавно приняла такие разрешения, и теперь они сами для себя служат службу, потому что они уже не хотят видеть священниками лиц традиционной ориентации, им нужны своя ориентация. Понимаете, что происходит? И семья объявляется просто товариществом. Неких людей, ну, вы знаете, мы с вами тоже товарищество, нас же нельзя назвать семьей. У семьи глубинная такая таинственная функция, потому что именно в семье человек получает все ценности. Он вообще как личность формируется. И когда у человека неполадки в семье, он и в обществе трудно адаптируется. Семья – это все. На самом деле важность семьи трудно переоценить для человека и для общества в целом. Такая ячейка, где формируются все взгляды. Разрушить семью общество не будет. Если мы объявим семью товариществом или любое товарищество семьей, но это просто, вы знаете, абсолютно нивелирование значения семьи в государстве. И не дай бог нам когда-то до этого дойти, потому что это, конечно, гибель для нашего общества, безусловно.
Каков статус этого документа, стратегии?
Вы знаете, стратегия принята Советом Европы. Она не должна подписываться государствами. Они хитрую такую политику взяли и сказали, что это не договор, не конвенция, и ее не нужно специально подписывать какому-то государству, чтобы она была принята. Вот у нас будет в Софии имплементация, так называемая, да, то есть как бы внедрение в те государства, которые приедут. Вот те, кто приедут, делегации из тех стран, те и будут считаться одобрившими эту стратегию. Вот так вот как бы по факту присутствия просто. И, к сожалению, 5-6 апреля состоялась эта имплементация в Софии, и от России была делегация. Эту делегацию возглавил наш министр образования и науки Дмитрий Ливанов. И мы очень расстроены и обеспокоены тем, что получается, что Россия признала для себя важность и необходимость этого документа. Конечно, это еще не завершение процедуры имплементации. То есть согласие с этой стратегией, как бы получается, что Россия выразила. Но здесь внутри у нас должны быть приняты в таком случае дальше какие-то документы. Та же национальная стратегия действий в интересах детей на следующие годы, да, на 17-21. И на ее основе, как у нас теперь, план действий по ее реализации и нормативные акты, которые будут регулировать эти вопросы. Ну и вот это будет стратегический документ, да, который будет определять, куда должно двигаться законодательство, куда должны двигаться политики, куда должно двигаться наше государство в отношении детей. Вот это все предстоит.
С одной стороны, прописано, что этот документ носит рекомендательный характер, с другой стороны, по факту получается, что он уже определяет те законодательные инициативы, которые должны быть реализованы внутри конкретного государства.
Ну, Россия же приехала на имплементацию. Соответственно, она у себя будет какие-то документы принимать. Может быть, не все в том виде, в каком это прописано в Совете Европы. Не так откровенно, я уверена, что, учитывая наше внутреннее сопротивление, что есть люди, которые против и в государственных органах, и начнем с президента нашего, не думаю, что он подпишет такую стратегию, но все это же очень искусно вуалируется. Создается некий компромисс, туда вписываются принципы, что семья независимая, что семья такая, у нее есть право на автономию, что никто не вправе вмешиваться в семью. И при этом следующим пунктом «но», да, и прописываются там какие-то вещи. А вот если семья там что-то такое, вот тогда можно. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Если в отношении там кого-то нельзя, но вот можно. И все с такими расплывчатыми критериями, что получится, что в общем, в принципе, в любую семью вмешаться можно, что сегодня происходит. Так же будет и в отношении новой стратегии. Будут какие-то красивые слова, какие-то нормы, такой компромиссный вариант, который якобы, ну, это компромисс, он никак не изменит направление Совета Европы. Можно много красивых лозунгов написать, чтобы завуалировать суть, но смысл будет тот же. Пусть он будет немножко размытый, но политика уже определена в документе Совета Европы, и все будет направлено на то, чтобы общество не заметило, либо заметило, и можно было как-то это, снять эти вопросы. Ну, естественно, и чтобы президент подписал красивый и хороший документ. На самом деле он будет служить целям Совета Европы, это безусловно. Вот в этом еще сегодня такая большая опасность, вот в такой мимикрии под родительское сообщество, которое говорит о защите семьи. И это все теперь называется защитой семьи. Не прав ребенка, а вот вроде как в интересах семьи мы стараемся помочь детям.
Давайте как раз поговорим о той законодательной базе, которая уже существует в России. Практически год назад мы с вами беседовали, и одна из важных тем была посвящена основам закона об основах социального обслуживания граждан. На тот момент закон только еще вступил в силу, и было сложно сказать, насколько он результативен, какой эффект от него. Прошло полтора года. Что можно сказать, как он функционирует, и как вы это оцениваете, результат?
Ну, к сожалению, великому сожалению, те опасения, которые излагала наша родительская общественность при принятии этого закона, когда он еще был законопроектом в Государственной Думе, они подтверждаются. Действительно создана система так называемого социального сопровождения. Но это как раз возможность вмешательства государства в семью. Причем вот почти неограниченного в силу того, что это не урегулировано на каком-то уровне четко. И в итоге, опять же, те документы, которые на протяжении последних 20 лет на уровне регионов принимались, чисто европейские кальки списывались и внедрялись сюда определенными структурами международными. Вот они работают. И, казалось бы, вроде хорошая идея помощи семье, там, юридической, психологической, еще какой-то. Ну, почему бы не оказать такую помощь, если семья в ней нуждается? Ну, это прекрасно, да? Многие действительно во многом чем нуждаются, еще не имея такой острой необходимости в социальном обслуживании. Но, к сожалению, это вот переходит именно в проблемы вмешательства в семью. Действительно, такая есть. И, к сожалению, мы констатируем, что огромное количество случаев вмешательства не только, но и отбирания детей. Часто ведь оправдывают это вмешательство ювенальные адепты, говорят о том, что лучше мы вмешаемся, чем потом эти люди сопьются, и нам придется отбирать у них детей. Мы лучше сейчас, да, с ними как-то поговорим, разберемся, стимулируем для того, чтобы они исправлялись. Но на самом деле все стимулирование происходит через детей. Вот отбираю ребенка у тебя, хочешь, исправляйся, не хочешь, значит, тогда он сейчас посидит в приюте полгодика, может, годик, а потом мы посмотрим, лишим тебя родительских прав или ограничим, или вернем тебе ребенка. У нас нет в законе таких норм, которые бы это позволяли вот так вот напрямую. Но это вот все делается через вот это вот сопровождение семьи.
Каков механизм? Как это сопровождение осуществляется? Вот живет вся семья, ничего не знает. И вдруг?
И вдруг, допустим, сигнал. Либо они сами обратились за социальной помощью, или попросили какую-то единовременную помощь. Либо их ребенок плохо ведет себя в школе, или у них еще, не дай бог, конфликт там, с учителем или с директором. Или просто во время там, опросов сейчас и по школам ходят, спрашивают. Учитель должен давать характеристики там, на каждого ребенка и его ситуацию. Или это школьный психолог выявил какие-то, да, конфликты там, в семье. Или, не дай бог, еще он там что-то натворил. Но это вообще все. Сбежал или подрался, или что-то, или травму получил, тогда сигнал из поликлиники идет. По любому возможному сигналу или даже без такового есть и рейдовые проверки, которые просто приходят с рейдами, без сигналов. Сейчас и так возможно в порядке профилактики и выявления такого семейного неблагополучия. И вот любой сигнал может послужить основанием к тому, чтобы пришли домой социальной службы и попросили, значит, как-то посмотреть условия содержания ребенка. Можно, конечно, не пускать, в принципе, по Конституции. Но вот если нет каких-то серьезных действительно оснований, лучше всего не пускать, потому что они заинтересованы в том, чтобы найти какие-то проблемы. Они за это деньги получают, и немалые деньги, целая система финансирования заложена. И в итоге составляется акт о том, что там дома, как там дома. И вообще вот любой факт, любой случай, если он всплыл, не только акт, но и начинаются срочно уголовные дела, если вдруг там какая-то травма или порез, или ребенок даже сам там где-то ударился, сначала там возбуждается дело, а потом уже все проверки, да, в рамках этого дела, оно или закрывается, или передается в суд, но обычно передается в суд, а суд уже там его закрывает, если нет оснований. Но это растит статистику, что у нас такое насилие в семьях, а на самом деле за этим мало что стоит. Ну и в итоге люди попадают, как минимум они попадают на карандаш, к ним приходят и начинают, вот давайте заключаем договор социального сопровождения. Либо мы у вас сейчас ребенка забираем, либо вы с нами договор подписываете о том, что вы обязуетесь сделать ремонт, устроиться на работу, это, заполнить холодильник продуктами. Выдвигаются разные требования, то, что органы опеки, допустим, обнаружили какие-то, на их взгляд, несоответствия. То, что у людей работа сейчас нету, это никого не интересует. Долг за квартплату — это вот главный сейчас признак неблагополучия, потому что если долг за квартплату, значит, эту квартплату очень хорошо можно взыскать, отобрав ребенка, и родители быстро начинают искать деньги на то, чтобы покрыть этот долг. Ну вот и многие другие такие вещи. И дальше начинается очень просто, если они пришли в семью, что-то зафиксировали, что-то там написали. Часто родители никогда не дают этих актов, они никогда не видят, что там написано, все это за их спиной. Еще досье эти формируются, и в школах сообщают, из поликлиник отовсюду сообщают. И у них уже почти на всех есть дело. И если вдруг какой-то сигнал, во-первых, уже многое чего есть, либо если нет, то они тут же запрашивают. Школа, поликлиника, это, все подноготно, и на каждую семью можно вот нарыть, будь здоров, сколько. Идеальных нас никого нет, на самом деле, у всех свои проблемы. Потому что признаками неблагополучия же являются и конфликты дома, и потеря работы, и многодетность, и болезни ребенка частые, и даже прогулы там школы ребенка. И если родители развелись, или если просто одинокий родитель, или если у ребенка кариес, или его где-то заразили там педикулезом, или еще что-нибудь, вот это все, и т.д. и т.п., неограниченный совершенно перечень по усмотрению чиновника, это все признаки неблагополучия. Это все в подзаконных актах. Это не в законе о соцобслуживании не написано. В законе о соцобслуживании помощи семье написано. И все. А вот в подзаконных актах уже, в регионах, в регламентах, которые узаконены вот в этом законе, там все это прописано черным по белому, и понятно, что эта система так действует. К сожалению, у нас вот горячая линия родительская есть, и на нее сейчас каждый день огромное количество звонков со всей России. И такие случаи вопиющие, самые, наверное, громкие, это вот случай в Краснодарском крае, Родиона Танких, тоже на семью, с семьей был договор социального сопровождения, потому что родители, они сами сироты, не устроены в жизни, но они работали, у них двое детей, они не пили, они хорошие ребята, и как могли, они старались, воспитывали своих детей. В какой-то момент папа потерял работу, так бывает в наше время, скопился долг по квартплате. Да, с продуктами стало хуже, но детям было что покушать, и им всем, в общем, нормально было. И даже если бы не было что покушать, но государство должно помочь в такой ситуации, тем более они сами сироты, у них ни родственников, ни родных, никого нету. И, конечно, они мало приспособлены, им просто надо помощь государству оказывать, соответствующую, своевременную. Но вместо помощи государства был принят акт, по которому мальчика поместили в реабилитационный центр. Вот как у нас отбирают, не по 77-й статье Семейного кодекса. Нет никакой угрозы для ребенка, но давайте его поместим в приют, пусть он полежит там месяц, другой, третий, а родители пока там решат свои проблемы. Вот как ставится вопрос.
Какой возраст ребенка?
Мальчику было 3 месяца. И, конечно, самое горькое — это то, что еще девочке там было 3 года. И в итоге мальчика уронили, видимо, потому что была черепно-мозговая травма, в результате которой он скончался. Для родителей это был кошмарный. Для нас, для всех, это всю страну потрясло. Но это ведь не единственный случай, когда... И главное, после этого тут же девочку вернули, значит, не было никаких, понимаете, никаких опасностей, никаких оснований. И мама сколько ни ходила, ни просила, просто его грудью покормить. Ребенок был на грудном вскармливании, даже не шутки. вот, взять, оторвать. И для ребенка это тоже, для его здоровья сколько значит. Не давали, не увидеть и требовали справки. Если бы, ладно, действительно, были какие-то основания. Вот папа не устроился ли на работу, дайте справку, что он устроился на работу. Тогда мы вам ребенка вернем. Но спрашивается у нас, что человек, который не потерял работу, не может ребенка, что ли? Он отец, не лишенный родительских прав, не ограниченный в родительских правах. Но ребенка не дают родителям, даже навестить в больнице не дают, покормить не дают, не возвращают в семью. Это вопиющие нарушения. Вопиющие. Я хочу вам сказать, что благодаря вот, нашей ассоциации и уполномоченному по правам ребенка, его аппарату, эти действия были признаны незаконными, нарушающими закон. И действия больницы, и того сотрудника, который отбирал, выносил акт об отобрании ребенка, прокуратура провела проверку, уполномоченный настоял, и в итоге действительно первый раз были найдены нарушения. Вот официально.
Но какие последствия это имело для этих
людей? А
последствий
никаких это не имело пока для этих людей. Пока что мы добиваемся того, чтобы к ним были приняты соответствующие меры. И дело это тоже попытались замять на региональном уровне. И сначала была справка первая медицинская о том, что была черепно-мозговая травма, из-за которой ребенок скончался. А потом заключение последующей экспертизы, которую давали там же в Краснодарском крае те же эксперты, они говорили о том, что да нет ничего такого подобного, это он сам умер. И сейчас мы добились того, что дело перевели в Москву, и будут делать независимую экспертизу. Похоронили его так быстро, что никто не успел даже глазом моргнуть за государственный счет. И мы понимаем, что нужна эксгумация, вероятно, для того, чтобы все-таки определить. Ну, по крайней мере, сейчас дело не закрыто. И благодаря, вот, опять же, уполномоченному по правам ребенка и родительской ассоциации мы добиваемся того, чтобы все-таки правда восторжествовала.
Ольга Владимировна, у нас завершается время нашей программы. Мы поговорим в следующей программе о том, как этого избежать и что делать семьям, если происходит такая вопиющая ситуация. Спасибо вам за беседу.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.